время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 7 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ноябрь берет свое. И в ноябре есть такой день, который точно совершенно, ну, для кого-то из нас свое возьмет. Я так думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. О чем октябрьском мы здесь в ноябре можем с вами размышлять? Ну, подумайте. Гагарина летят. Революция октябрьская. Друзья, Гагарина летят. Сегодня праздник 134-21-35. Нет, сегодня не праздник 134-21-36. Праздник сегодня 134-21-35. Это голосование идет, ребятки. Голосование в режиме реального времени. Другого времени у нас нет с вами. Оно есть только реальное. И прямо сейчас я уже запустил голосовательную машину. 8495 вы сейчас набираете. Или доверите это своей спутнице, которая вместе с вами тоже прониклась. Это праздник сегодня. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Это не праздник, не праздничный день. И по большому счету я, в принципе, даже не понимаю, о чем идет речь и про что поют эти юные голоса. Задор слышим, а текста не разобрать. Вот слышу какие-то отдельные слова, и все. Да, да, это классно.
Движение.
Но в любом случае, даже если не праздник, ну скажите, ведь это же прямо... Ой, не знаю. Вот честно, я так думаю, прямо или не прямо, не знаю. Для меня прям вот по-настоящему пласт какой-то детства, взросления. И дедушка Ленин, который глаза такие добрые-добрые. И вот он с печником, со щукарем, с мальчиком, с матросом, с чайником. Все вот это, романтика. Да, для меня сегодня праздник. Это праздник по-настоящему. И тогда 80% У меня вопрос к вам, потому что 80% из тех, кто решили проголосовать, сказали, да, сегодня праздник. 20% не понимают, о чем идет речь. Давайте научим их, ребят. Ну, по-настоящему, давайте этим 20% объясним, что к чему. Расставим приоритеты, укажем направление. Исторические в том числе. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы сейчас это сделаем с удовольствием. Но для начала пару слов о движении. 0 баллов. Хотите застать вот это вот счастливое время, увидеть Москву, когда в ней 0 баллов. Делай как я. В 4.30 просыпайся, к 6 сюда в эфир. И вот тебе, пожалуйста, Москва. Тем не менее, уже 172 тысячи. А в начале часа, еще 8 минут назад, было 151 тысяча. Теперь уже 172. 5900 такси. Нет, 11200 такси. 25566. Не верю. Хоть убей. Не, но тем не менее, так написано. А написанному верить. 25566 каршеринга. 386 согласованных перекрытий. 76 несогласованных. И по 52 километра в час в каждом направлении. Что в центр, что из центра. 52 километра в час. Все.
Моторы.
Расскажите нам за октябрь, который в ноябре мы здесь, если, ну, если есть что сказать. 7373948. Вот вас по 8 человек на двоих в каждой десятке. Возьми 10 человек. 8 знают, помнят, ценят, отмечают. Ну, внутри себя, во всяком случае, отмечают. Так вы ответили. Для 80% сегодня праздник. Для 20% сегодня, ну, просто обычный день. И праздник был несколько дней назад, когда 4-го вы отдыхали. Правильно? Я знаю про что, но не праздник для меня. Это деревенский парень. Бывает. Пахмутова глыба. Согласен, Сергей Васильевич. Доброе утро. И вам тоже, Евгений Петров. Да, праздник, конечно. Ну, если праздник, так расскажите же. Я возьму. Чего вы таитесь? Чего вы таитесь сейчас в это время? Вам просто потому, что на часах так мало дневного, что вы считаете, что зазорно, что ли, позвонить сейчас? Так, доброе утро и вам тоже, Саймон, Александр, с праздником. Наверное, Кисточкин тоже что-то такое считает. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Ром, доброе утро, деревенский парень.
Деревенский парень, да, доброе.
Ром, я не знаю, вот для меня, я сам знаешь, да, вырос там с Советского Союза, ну, мы не, и вот моя семья, да, никогда мы не отмечали этот праздник. Я знаю, этот праздник запомнился с чем? У нас на ферме резали корову и раздавали по такому классному куску мяса, вот мне чем запомнился вот этот праздник.
Ну и тоже каждый год. Да, я понял, хорошо, да. Ну а что
а
мы...
Так, а так всем удачи и, и всего доброго.
Что мы скажем тем, кто, тем 20, что мы скажем тем, кто, в принципе, может быть, ну не из этих поколений и не застал вообще. Вот что мы им скажем про этот день? Вот что мне сегодня, 8-летним, почти уже 9-летнему через неделю сыну сказать про этот день?
Ром, я не знаю, моему 11, он у меня и не спрашивает, а я ему и не рассказываю.
Нет, ну вот так вот мы по чуть-чуть историю и растеряем всю по крохам. Ведь что-то нужно сказать. Доброе утро, да, слушаю.
Ром, доброе утро, Димон. Ром, ну, праздник, конечно, вспоминается детство, вспоминается парады, ну, не парады, да. А демонстрации, да. Шарики. Вот это вот.
А что сказать восьмилетке про этот
день? Восьмилетке сказать? Ну, почитать ему... Как было в революцию, как крестьяне
тут
жили.
Ведь, так тут ведь вопрос, кого почитать? Сегодняшних, позавчерашних, из 80-х, из 50-х, из наших, из западных, из либералов. Из кого почитать? Это же такой вопрос. Википедию почитать ему?
Ну, да нет, Википедии. Ну, в принципе, можно и Википедию почитать. Но вообще, я считаю, что это был прорыв нашей страны в то время. Ну, да. Такую революцию замутить все-таки.
Ну, в смысле, ну, движ, то есть, как бы, кто-то скажет такую империю развалить, а кто-то говорит...
Слушай, ну, как развалить? Вообще прирастало все к империи.
Ну, в общем, да. Ну, тут, опять же, как посмотреть. Да, доброе утро и вам тоже, Дмитрий Суворов. Что рассказать ребенку вот про сегодняшний день? Вы сегодня, он проснется, в школу, вероятно, сходит. Может быть, что-то в школе ему расскажет. А может, до школы вы еще успеете. Он такой: что это такое у тебя, бать, в эфире? Вот что это ты слушаешь? Что это у тебя здесь? А вы ему так: ну так как же, это же про сегодняшний день. Он такой: да я понимаю, что про сегодняшний день, но про что все эти люди пытаются нам рассказать? Вот что они хотели сказать? Спросит он. Кто такой Ленин? Ну ладно, кто такой Ленин, вы рассказали чуть раньше. Октябрь юный. Не-не-не-не, бать, подожди, скажет он вам. Секундочку, давай разберемся постепенно. Но мы 3 дня назад ведь изгоняли кого-то из Кремля. Мы же этими мокрыми тряпками их гнали из Кремля. Ну, да, тогда про что сейчас речь? За булкой в 9 копеек с черной корочкой, такой стоба называлась. Да, и почтальон с толстой сумкой на плече пенсию бабушке приносит. И на велосипедах вот это вот все. И пионерский лагерь где-нибудь на берегу моря. Ну классно же. Октябрьский переворот или Октябрьская революция. Никто из вас так и не взял на себя ответственность что-то рассказать моему сыну, если у вас своего нет, или что-то рассказать своему сыну про то, ну, во-первых, почему мы в ноябре что-то октябрьское вспоминаем, а во-вторых, а что, собственно, вспоминаем? И в результате каждый из нас, попыхтев немножечко, попридумывав какие-то формулировки, отправится в Википедию. Ну, для того, чтобы там найти источник какого-то более-менее сформулированного знания. Октябрьский переворот или Октябрьская революция. Полное официальное название. Великая Октябрьская социалистическая революция. Иные названия: Октябрьское восстание, Красный Октябрь, Одноглазый... Нет, Большевистский переворот, Великий Октябрь. Одно из крупнейших политических событий 20 века. Пока вода. Произошедшее в России в октябре. По новому стилю, в ноябре 17 года, повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории, продолжает журчать вода пока что. Слова пафосные, но журчит вода все еще. В результате вооруженного восстания было свергнуто временное правительство, и к власти пришло правительство, сформированное Всероссийским съездом Советов. Абсолютное большинство делегатов составили большевики, их союзники, левые сыны, ну не. Всемирное правительство было свергнуто в ходе вооруженного восстания, временное. Главным организатором В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов, В. А. Антонов-Овсиенко, П. Е. Дыбенко и Др. И другие. Ну и так дальше. Ну, спасибо, Википедия. Спасибо тебе большое. Вот теперь все понятно. Потому что до этого мы все думали, что же такое случилось. А оказывается, вот что произошло. В любом случае, ребят, сегодня я хочу, вот теперь уже возвращаясь к непосредственно к тематике этой программы, вы скажете, так не про это ж программа. Возвращаясь непосредственно к тематике этой программы, хочу сказать, что сегодня у нас запланированы мероприятия, посвященные вот этому. Октябрьское восстание, Красный Октябрь, большевистский переворот. Но не этому, конечно, нет. Нет. Мы постепенно, начиная с 90-го года, отходили от патетики вот этой революционной и всего остального. Но все дело в том, что у этого дня есть еще одно немаловажное значение. Это немаловажная история. В 41-м, именно 7 ноября, именно на Красной площади состоялся парад, кто как может называть это, демонстрацией, парадом, участники которого или которой сразу с Красной площади, это были ополченцы, отправились на фронт. И в поисках некого сахарозаменителя, ну, нового смысла какого-то, в поисках нового смысла для этого дня, потому что просто так взять и вычеркнуть день из истории нации, из истории страны, из истории народа сложно. Тем более, когда тебе прививку этого дня делали более 70 лет. Ну, прививали тебе его, причем настолько настойчиво, что, ну, в конце концов, получилось, привили. И просто так взять и сказать, а вот, знаете, ничего не было в этот день. А то, что было, все это фигня. Не получается. Поэтому есть еще один смысл. Это парад 41-го. Это люди, которые шли на войну, отдавали свои жизни. И те, кто первые, начиная с 17-го года, знают историю этого дня. И те, кто вторые, начиная с 41-го, знают еще одну историю этого дня. Все эти люди, тем не менее, сегодня будут что-то такое праздничное устраивать. Я так думаю. Давайте посмотрим, что будет происходить.
Моторы.
А как мы это сделаем? А сделаем мы это предельно просто. Я просто сейчас вот так вот делаю. Перекрытие. 7 ноября, Москва. Вот что мы с вами сейчас посмотрим. Центр Москвы перекроют. Надо полагать, мы на это и рассчитывали. ЦОДД, Организация дорожного движения, когда? Главное, чтобы новость была свежей. Свежей была новость. Да. 015, центр. Да. Ну, давай же уже, открывайся. Итак, несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты в четверг, 7 ноября, из-за торжественного марша в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади, который проходил в этот день в 1941 году. О перекрытиях сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения ЦОДД. И вот что будет происходить. С 6 до 13 уже, стало быть, сейчас перекрыт проезд участок улицы Ильинка от Новой площади до Красной площади. Также перекроют Варварку от Старой площади до Красной площади. И площадь Васильевский спуск. Ограничения будут действовать с 8 утра до 12. Это другие уже ограничения. Про то, что с 6 до 13, это только что. Теперь то, что будет с 8 до 12 перекрыто. Участок Маховой улицы от Большой Никитской до Тверской. Также ограничения коснутся участка Петровки от Театральной площади до дома номер 1. Театральный проезд перекрытия будут действовать с 11 до 14.30. Что еще? А что еще у нас здесь? Ну и все. Что мы из этого должны для себя вынести? Мы из этого должны для себя вынести, извините, что сегодня в центр Москвы лучше на своем собственном личном персональном транспорте не заезжать. Ну, думать не моги про то, что нужно поехать сегодня в центр на автомобиле. Причем на любом автомобиле. На каршеринге, на такси, на чем угодно. Я думаю, что даже в какой-то степени и маршруты общественного транспорта будут претерпевать какие-то метаморфозы и будут как-то изменены. Ну, потому что если уж улица перекрыта для парада, так она перекрыта для марша, точнее. Это не парад, это марш. Если улица перекрыта для марша, так она перекрыта для всего транспорта и для общественного тоже. Сделайте, пожалуйста, какие-то свои выводы, исходя из этого. Еще раз. С 6 утра до 14.30, я беру весь диапазон перекрытий, так или иначе, все вокруг Красной площади, Новой площади, Васильевского спуска, Старой площади, все будет перекрыто. Ну, или частично, или полностью. А значит, что, ну, у нас так завязано у нас движение, оно так организовано в городе движение, что, ну, как бы нельзя просто так взять и заблокировать какой-то один перекресток, а чтобы все остальное ехало. Это, вероятно, плата за кольцевое устройство инфраструктуры транспортной и за что еще? Ну, и за то, что исторический центр остается историческим центром. Я не знаю, как в других городах они умудряются делать так, чтобы, если что-то большое происходит, тем не менее, город не испытывает особо проблем. Там, в Токио. Интронизация. Ну, тоже такое достаточно знаковое событие для всей Японии. И в частности, конечно, для столицы, где находится Императорский дворец. Интронизация. Массовое стечение делегаций иностранных. Здесь же протестующие выходят под шумок, быстро заявить, что достало им отстегивать по 2% от зарплаты на содержание императора там, и все остальное. Достало. Все, не хотим. Они там бастуют что-то. Быстренько перекрывается, чик-чик перекрыли, в городе движение абсолютно спокойное. Едет город нормально, как-то, ну, повернул на 2 поворота раньше или на 2 поворота позже. Ну, как-то все это устроено. У нас нет, у нас не так, поэтому сегодня будет тяжело. Уже 215 тысяч. 151 была тысяча в начале часа, 22 минуты назад. Сейчас 215. И что интересно, я, если честно, не слышал. Вот вы слышали о чем-то таком, что предупреждение: завтра попробуйте не пользоваться своим личным автотранспортом, завтра попробуйте не въезжать в центр. Только историческая память и традиция, которую нам привили, вспоминать, что в этот день что-то может быть массовое, только это напоминает о том, что нужно посмотреть новостную ленту. И только уже посмотрев новостную ленту, мы понимаем, что сегодня в центре Москвы будет тяжело. А значит, и во всей Москве будет тяжело, не только в центре. Все, понятно, с этим тоже разобрались. 7373948, 7373948, это телефон прямого эфира, чтобы дозвониться по 495 коду, если есть что заявить голосом. 7373948. Несколько данных о том, как вы попадаете в эфир. Говорит МСК бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК бот латиница, это одно слово. И, конечно, наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Ровно так же в одно слово, так же латиницей. Заходите, подписывайтесь. В телеграм-канале вы читаете нас, в бот-мессенджере «Говорит МСК бот» я читаю вас. Ну вот у нас порядок таков. Да, честно говоря, как подойти к статистическим данным, которые пришли накануне по самым опасным регионам с наивысшим риском попасть в ДТП, сейчас я еще подумаю об этом, немножечко подумаю. А пока статистические данные, давайте, раз уж мы говорим о столице, о столичном автопарке, ровно так же статистические данные по столичному автопарку. Нас с вами посчитали. И как бы нам не хотелось думать, что, ну или не хотелось, дело не в этом, как бы мы не думали о Москве как о городе, где, в общем-то, ну, представлен широко вообще в принципе автомобильный мир, где состоятельные люди, где Ламборгини сидят на Роллс-Ройсах и Феррари погоняют. Ну, вот все такое. На самом деле мы город Солярисов, Рио и старых фокусов. Вот что подсказывает нам статистика, которая была опубликована накануне. Столичный автопарк, по данным на 1 июля 2019 года, насчитывал 3 700 000 легковых автомобилей, что составляет 8,4% от всего автопарка России. Внимание! Я хочу, чтобы мы зафиксировали эту цифру. 3,7 миллиона легковых автомобилей насчитывает столичный автопарк. Вернемся же на секундочку к источнику чистого знания. К Вике. Вики, расскажи-ка мне про Москву. И сейчас она расскажет. Столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой входит сама Москва. Крупнейший по численности населению город России и ее субъект. 12 615 279. 12 615 тысяч. Значит, давайте широкими мазками, ну так, по-настоящему широкими математическими округлениями возьмем, да и округлим это до 13 тысяч. Давайте. Но удобнее было бы до 12, конечно, тысяч, извините, миллионов округлить. Ну, даже до 13. А 3,7 миллиона автомобилей возьмем, да и округлим до 4. Давайте. Давайте. И тогда окажется, что в Москве четверть населения, одна третья, ну, конечно, одна третья, одна третья населения имеет автомобиль. Одна треть. То есть каждый третий москвич автомобилизирован. Я правильно понимаю? Вы что молчите опять же? У меня подсчеты верные или неверные? Я сейчас хочу понять. Вы спросите меня тогда, каким образом вот эти данные постоянно я публикую по ЦОДД, что там 300, 400, 500, 600 тысяч автомобилей. Эти данные верны. Это количество автомобилей, одномоментно находящихся на дорогах Москвы. Нет, неверно, пишет Нефмен, нужно область тоже считать. Нет, Нефмен, неверно тоже, вы тоже неверно говорите. Область считать не нужно, потому что я на секундочку сейчас метнусь в первую новость. И в первой новости еще раз прочитаю вам, как она звучит. Столичный автопарк, по данным на 1 июня. Не региона столичного, не региона, не Московской области, а Москвы. Это, как бы эта цифра ни казалась кому-то ужасающей, кому-то странной, это количество автомобилей в Москве. 3 миллиона 700 тысяч. Это автомобили, зарегистрированные в Москве, без всякой области. Потому что если мы возьмем область, то эта цифра будет другая. Будет другое количество населения, но и другая цифра по автомобилям. Я примерно загрубил все это дело, округлил. И у меня получилось, что каждый третий москвич имеет автомобиль. Я это к чему? Я это к тому, что сейчас, вот именно сейчас, для меня как-то по-другому начинает звучать история про то, что история, которую я слышу от организаторов столичного движения, про то, что приоритеты большинства перед меньшинством, про то, что вот это вот все то, что происходит, это для львиной доли граждан, которых, ну, очень много. И поэтому, если уж у вас меньшинство автомобилистов, там вот это все у вас, причем такое значительное, подавляющее меньшинство, тогда будьте готовы соответствовать интересам, запросам и вот этому всему большинства. Конечно, это большинство, 12 миллионов. Но согласитесь, но почти 4 миллиона владельцев автомобилей — это не такое уж и подавляющее меньшинство. Это колоссальное количество людей. И вот так вот взять и сказать, что ваши интересы, конечно, важны, но есть еще, вот видите, вот смотрите, видите, вот есть еще 8 миллионов человек, и их интересы гораздо важнее, чем ваши интересы, 4 миллиона человек. Вот это же как-то так вот начинает иначе играть, начинают иначе играть разные инициативы, с которыми мы, 4 миллиона человек, почти, я напоминаю, я сильно загрубил, сталкиваемся постоянно.
Моторы.
6.34, и мы продолжаем. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира по 495-му коду 925-88-88-94-8. Забытый ресурс, о котором я не сказал. Это наш СМС. И, наконец, говорит МСК-бот. Это Telegram-бот-мессенджер, где я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот латиницей. Но половина из этих 3 миллионов – государственный транспорт, общественный транспорт, организации, сколько грузового и легкового, Алекс С. нет. Еще раз, я читаю вам новость. Столичный автопарк, по данным на 1 июля 2019 года, насчитывает 3 миллиона 700 тысяч легковых автомобилей. Легковых автомобилей. Никаких троллейбусов, автобусов, грузовичков, портеров, еще чего-то. Это автотранспорт, зарегистрированный частными лицами. Владельцы этого автотранспорта – частные лица. 3 миллиона 700 тысяч легковых автомобилей. Так что это, нет, здесь не причастны никто. Не, там, какие-то органы, точно не коммунальные службы, не общественный транспорт. Я слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте. Доброе.
Доброе, Роман, Юрий, Москва.
Юрий.
По поводу 20-30%.
Да.
Смотрите, ну, если я вот еду на машине, да, один,
да,
то я заинтересован, у меня есть машина. А когда мы с женой едем на машине, да, она же тоже, получается, заинтересована.
Вы тоже заинтересованы,
а если я,
да,
ребенка в школу везу утром на машине.
Вы втроем заинтересованы, да.
То есть можно эту цифру смело умножить на 2, на 3.
Значит, нас не, уже... одна, не одна треть, а как минимум половина всех.
Выходит, остальных. Мы более могучая кучка, чем вы сказали.
Более могучая. Скажите, пожалуйста, на этих правах и основаниях давайте что-нибудь потребуем себе назад. Взад хотим потребовать себе что-нибудь еще. Ну, в смысле, или наоборот, что-то другое.
Слушайте, я с удовольствием, но пока в голову ничего не приходит с утра.
Давайте подумаем. Вот видите как, вдруг голова закружилась от внезапно открывшихся перспектив. Оказывается, мы на основании того, что нас кучка-то могучая, вонючая, ну, в смысле, ну, мы загрязняем воздух и все такое. Я просто только что читаю новости о том, что закончились чтения бюджета московского, публичное чтение завершилось. А, это были слушания. Нет, извините, это были не чтения, это были слушания. Ну, в смысле, если это были слушания, то кто-то, значит, что-то читал, правильно? Ведь невозможно же слушать ничего. Ты можешь слушать что-то. Значит, кто-то читал, а кто-то слушал. И вот что мы потребовали. Мы потребовали увеличить расходы в бюджете на экологию, на кардинальное решение мусорного вопроса, закупить экологически чистые троллейбусы и уменьшить в Москве число закупаемых автобусов. Вот. Ну, в смысле, поэтому я говорю, кучка вонючая такая, потому что 3,7 миллиона, представляете, как чадят. Несмотря на то, что, конечно, одномоментно никто не выезжает из этих почти 4 миллионов автомобилей. Самое большое количество автомобилей, что я видел здесь на экране ЦУДД в час пик, это было 700 с чем-то тысяч автомобилей. 700 с чем-то тысяч, но это находящиеся на дороге. В то время, когда остальные припаркованы, потом кто-то паркуется, кто-то уезжает. Еще все пикапы туда, тундры, рамы и все остальное зарегистрированы как грузовые, пишет Дмитрий, то есть действительно больше. Вот, и теперь на основании того, что нас действительно приличное количество, я, ну, то есть как бы, ну, сначала ты думаешь, что ты в меньшинстве, и ты согласен с ролью меньшинства, ты согласен ходить немножко сутулись так вот, немножко прижимая уши и хвост поджав, а потом ты смотришь... А нас, елки-палки, как совершенно справедливо заметил только что слушатель. Ведь автомобиль зарегистрирован за одним, это не за домохозяйством, а за одним человеком. А пользуется им домохозяйство. То есть 2, 3, а то и 4 человека. Это означает, что бывают такие моменты, когда нас даже может быть и большинство. Так что же мы будем требовать обратно себе? От того, что нам не додали, или от того, что у нас отняли? 7373-948. 7373-948. Вот если бы сейчас на основании просто тупо статистических данных и численности вдруг оказалось, что мы можем тоже провести какие-то свои чтения, а нас будут слушать в этот момент... Чего бы вы хотели? Только я вас умоляю, не надо с парковок. Это общее место, ясное дело, что парковаться бесплатно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Утро доброе, Роман Александрович.
Да, Александр.
Я бы асфальт бы потребовал. Вот потребовал категорически асфальта нам отдать. Вот наш асфальт, который, да, вот. Угу. Парковки, бог с ним, они, ну, там, они нужны на самом деле.
Да.
Вот дайте нам асфальт, а именно... Ну вот я по Большой Драгомиловской катаюсь, да?
Да.
И было 5 полос, ребята, ставило 2, mm-hmm. да, вот чтобы выехать в область. И сделали вот эти тротуары. Ну, mm-hmm. ну там нет столько пешеходов, да. Ну я понимаю, красиво. Мы сейчас не о красоте, да, а mm-hmm. о практичности. Ну хотя бы плюс одну. Ну я ведь раньше-то за этот асфальт, который там был, платил из транспортного налога своего. На наши налоги же этот асфальт делается. Mm-hmm. Да? Потом дальше. Вот еду по МКАД каждый день, вот выезжаю. Вот, вот мне надо, например, от Строгино свернуть на Новую Ригу, да.
Mm-hmm.
Ребят, ну на МКАДе, вот это вот у меня... ну я законопослушный гражданин, но... Но ведь целая полоса справа, которая так называемая обочина, да? А мне надо вот эти вот 300 метров и свернуть на Новую Ригу. А я иногда как перекрою дорогу, так и стою минут по 20. Хотя 300 метров проехал и уехал. Ну дайте нам какой-то разум. Отдайте нам наш асфальт. Да. И автобусы вот эти, которые идут. Я ну, вот вчера сижу и смотрю, ну, в пробке. Благо я спокойный человек, там телевизор включу или еще что-нибудь. Ну, на паркинге, когда машина да. стоит, он работает.
Пустые едут автобусы.
Ну, ребят, ну они реально пустые. Ну, можно, можно сократить. И, знаете как, хотя бы, ладно, бог с ним нас, да. Ну, какой-то коммерческий трасс, я не знаю, вот вы туда вот, пусть он тоже уходит, но люди по работе едут. Но мы можем... Нас они могут считать бездельниками, да? Ну, ладно, теоретически это бездельниками, да? Понятное дело, что...
Ну, а кто вы? Я-то, понятное дело, что я отпахал ночью в одном эфире, потом еще и дальше, и снова. И потом я днем спокойно на законных основаниях я могу ерзать по Москве туда-сюда с ощущением выполненного долга. А остальные миллионы кто? Вот кто эти люди днем, которые ерзают по дорогам?
Бездельники? Это, получается, не люди, понимаете? Не люди.
Да?
Да, потому что мы не люди, потому что взять то, что мы оплачивали годами, у меня водительское удостоверение, я еще в школе его учился, получал, да, у нас бесплатно в школе, а потом, когда 18 лет исполнялось, я просто приходил, и нам его выдавали, да, и на грузовую, и на легковую.
Да.
Это, я с 18 лет, сейчас мне 46 уже, да, я ведь платил за этот асфальт. Его строили на наши деньги, да? Ну, не только на мои, так, на наши.
Я понял, да, хорошо, спасибо большое. Про асфальт я понял. Я единственное не понял, кто все эти люди. Ну, вообще-то. Андропова на вас не хватает. Или Черненко, или кто. При ком там в кинотеатре приходили люди из органов и задавали вопросы вам, когда вы в кино сидели. А почему вы не на работе? Вот почему сейчас, извините, 11:45... Вы сидите здесь в кино, а день-то рабочий. Скажите, пожалуйста, с какой стати вы сейчас здесь? Вот зайди в любой торговый центр. Сначала пройди его парковку полностью, всю запруженную автомобилями. Потом зайди в торговый центр и через систему громкой связи спроси. Кто вы, люди? Вы все, кто вы? И почему вы не на работе? Почему вы не в забое? Почему вы не даете стране угля, хочется спросить. В чем вы стоите в этих пробках? Ну, это ладно, лирика. Возвращаясь к вашему предложению вернуть нам асфальт. Вы знаете, я бы, честно говоря, не хотел забирать себе асфальт в том виде, в котором у нас его отобрали. Потому что это не имеет смысла. И я поясню сейчас. Вот вы привели хороший пример. Драгомиловская. Окей, пусть будет Драгомиловская. Там было 5, теперь 2. Давайте сделаем там 10 полос. И я вас уверяю, все 10 полос... будут стоять в глухой пробке. Сделаем 12. Повысим пропускную способность Драгомиловской. 12 полос будут стоять в глухой. И чем больше будет полос, тем глуше будет пробка. Ну, такая, совсем крантец такой окончательный. Потому что мне представляется, что зачастую у нас именно вот эта вот ширина наших проспектов и масштаб этих проспектов играет с нами злую шутку, создавая иллюзию пропускной способности, а на самом деле работая наоборот. Поясню сейчас. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы говорите о том, что вы пахали. Вы бы пахали в другом бы месте, на поле где-нибудь. Вот это вы бы пахали. А так болтаете и ерунду всякую.
Ну машины, да. Деньги, скажите, пожалуйста, а что вы делаете в данный... А вы в данный момент, вы на поле сейчас?
Я в больнице лежу, и мне стыдно.
А до больницы вы что делали? В поле пахали?
Да, я пахала.
Вот.
Не в поле, а в другом месте.
А, ну так а я в этом месте, Паша. Видите, вы в другом месте, а я в этом. У каждого свое место пахоты. Вот видите, вас ваша пахота уже довела. Хорошо, смотрите, широкая Драгомиловская приведет к тому, что вы все равно будете стоять в пробке. Почему? Потому что, к примеру, нужно вам в район Мосфильмовской куда-нибудь. Ну, куда-нибудь туда, или к Новодевичьему. Стоя... где-нибудь в районе пересечения, ну, у Триумфальной арки. Давайте так возьмем. Вот Триумфальная арка. Стоя там, сколько у вас возможностей доехать куда-нибудь в район Мосфильмовской? Нет, ладно, вы стоите уже внутри третьего транспортного кольца. Там можно уйти. Ладно, окей. Внутри третьего транспортного. У вас возможностей вообще, в принципе, практически нет никаких. Вы можете только либо по третьему транспортному кольцу туда толкаться, либо по Драгомиловской до набережной и направо. Правильно? Ну и все. При том, что сама территория, о которой мы говорим, вот между вот этим треугольничком, который только что так фигурально я нарисовал, сама территория, она колоссальная. Там железные дороги, вокзал, промзоны, еще какая-то история. На мой взгляд, асфальт, если и когда мы хотим вернуть себе асфальт, вот тот, который у нас отбирали в течение нескольких лет, потому что мы сейчас выяснили уже, что нас много. Нас, оказывается, братцы, много. Нас почти 4 миллиона владельцев легковых автомобилей. А с нашими домашними и семейными еще больше. На этом основании статистическом мы можем что-нибудь себе затребовать обратно. Ну, что-нибудь там, какие-нибудь эти. Вот, на этом основании. И вот мы требуем. Давайте нам больше асфальта. Я бы, честно говоря, хотел, чтобы этот асфальт пустили на развитие дорожной сети. На развитие. Не на расширение существующих дорог, а на создание новых дорог. На вот это исправление... транспортной разрозненности огромных городских территорий, транспортной разрозненности. Потому что куда ни посмотри, вот на какой въезд ни посмотри, ты можешь из одного административного вот этого округа в другой административный округ попасть, ну, хорошо, если тремя большими магистралями. Вообще-то обычно двумя. И, может быть, какие-то знатоки, какие-то вот лазейки, тропы Хошимина знают, как еще там как-то через дворы где-то просочиться, промзоны, проскочить через дыру в заборе где-то. Вот и все. Две аварии на двух главных въездах в город, и стоит полностью направление западное или восточное. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Анатолий Москва.
Анатолий.
Роман, дело в том, что я хотел бы сказать, что расширение... сети, может быть, не столько будет важно, сколько важно развитие самих регионов. Дело в том, что не секрет, что львиная доля тех, кто стоит в пробке, это те, кто едут в области.
Кто въезжает. Да, я понял. Хорошо, спасибо большое. Просто звонков много, и я, если можно, давайте так быстро, чик-чик-чик, вы предложение. Я вам скажу, что эту картину мы видим везде. Эту картину мы видим, это нормально. Это нормально, когда люди стремятся в столицу работать, потому что здесь выше зарплаты, больше работы, офисы главных компаний находятся здесь твои партнеры, ну и так далее. Это нормально. В любой стране мира, за исключением США, наверное, столица – это такое место, куда по утрам стекаются, а по вечерам растекаются из этого места. Никто не стекается в Вашингтон, потому что делать там нечего. Вообще деревни, деревни. Нет, музеи очень красивые и символы власти американской тоже очень красивые. А так вообще делать нечего. И все живут там уже внутри, поэтому никто не стекается в Вашингтон по утрам. Все там уже находятся. В любой другой, практически в любой другой стране мира, ну, я не знаю, в Пакистане, может быть, не так. Но, как правило, так, в столицу стекается. Это нормально. Ну, абсолютно нормально. Другой вопрос, как эти стекающиеся сюда колоссальные потоки перераспределять внутри города? А сейчас пока они очень слабо перераспределяются. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, я все-таки проснулся и придумал, что нам нужно.
Давайте, скажите.
По личному опыту, есть такая чудесная новая дорога, которая называется СВХД.
Да, она северо-восточная Хорда, да.
Да, и там все, ну, когда ее открыли, там было ограничение 60.
Да, и я даже знаю, большая... я знаю почему, потому что она еще не, ну, не прошла все полностью эти, ну, документально там не все было зарегистрировано, и поэтому ей не могли присвоить другой скоростной индекс.
Я слышал это из-за того, что там близко дома, и повышение скорости приведет к увеличению шума. Но может, я не про это.
Да, да, про
ее что? Ее недавно сделали 80. И когда я ездил на 60, мне казалось, что, господи, ну дайте нам 80, люди будут значительно быстрее ехать, и это будет счастье. Она же прямая, широкая.
Ну да.
Сделали 80, скорость упала. Люди пролетают ее за секунды и попадают в пробку, где они обычно уже собираются. И я сейчас думаю, что 60, это, наверное, было благо на этой дороге.
А то и 40 вообще.
А вторая мысль моя, что у нас же есть выделенные трассы для... автобусов.
Да.
Но у них разная логика работы. То есть некоторые у нас всю неделю только для автобуса, а некоторые понедельник, пятница по рабочим, они автобусные, зато все выходные и праздники, они для всех. Вот было бы, наверное, неплохо сделать их по одной логике. По любой, но по одной.
Да.
Тогда бы было бы всем удобно.
Абсолютно, я думаю, абсолютно справедливо, да.
Таких вещей можно найти очень много, если подойти вот к городу так... Хеликоптер-вью это называют, что, наверное, можно найти вот такие маленькие вещи, все их как-то проанализировать и принять решение, которое будет удобно для всех. Спасибо.
Есть такое дело, спасибо вам. Ну, то есть, давайте так, суммируем вот это предложение. О чем оно говорит? Оно говорит о том, что, ребят, хватит заниматься бесконечной сменой, бесконечными изменениями в рамках одного пространства. То есть, чего угодно. Изменение рядности, когда у тебя сначала 2, потом 3, потом снова 2, потом 4, потом снова 2 ряда. Это причина заторов больших. Изменение скоростного режима. Сначала летим быстро-быстро, добираемся до какой-нибудь узла, такой пробочной точки там, сосредоточения, да, транспорта, перекрестка сложного. Бамс, все останавливаются, а поскольку быстро туда доезжаем, пробка колоссальная. Изменение режима работы транспорта общественного. Изменение цикла... Хотя, вот знаете, за изменение цикла светофоров я бы ратовал. Потому что есть такие светофоры, на которых... Вот едешь... Ну, на Аминьевке такой вот у нас есть один светофор. Там путепровод, железнодорожный мост. Там проезжаешь. Эстакада новая. Тоже сделали так вот красивую... Не Хорда, но такое шоссе новое с эстакадой. И пешеходный переход. 5 часов утра, без 10-5. Людей нет в радиусе 20 километров. Ну, по домам все еще сидят, никто никуда не едет. Мы стоим на светофоре, на красном. Зачем-то? На трехполосное шоссе плюс двухполосный дублер рядом. Всего 5 полос. 5 полос в одном направлении. Светофор. Стоим. Окей, прикольно. Зачем? Вот вопрос, зачем? Почему, начиная с 23 или хотя бы с 0 часов до 6, не сделать его, этот светофор, мигающим желтым и кнопку туда повесить? Такую кнопку, которая бы активировала, если нужно, зеленый, если нужно кому-то перейти. Да хотя пешеходный переход там есть, указатель есть, и зебра тоже есть. А интенсивность движения такова, что пешеход ночью сможет спокойно перейти это шоссе. Ну, там автомобили едут так, один в 2-3 минуты. Ну, сможет спокойно, безопасно и на мигающий желтый перейти. Если надо, кнопку повесить. И я абсолютно почему-то уверен, что таких мест много. Поворот направо на светофорах постоянный, пишет Алексей. Да, Алексей, И здесь тоже соглашусь. Видите, напомню вновь подрубившимся, что мы здесь делаем. Мы здесь требуем себе обратно какие-нибудь возможности, какие-нибудь, ну, что-нибудь автомобильное, дорожное, инфраструктурное, на том основании, что нас, оказывается, очень много в Москве. Почти 4 миллиона автомобилей. Плюс семьи, родные, близкие владельцев этих автомобилей. Да нас половина, почитай. Половина населения Москвы — это люди, так или иначе, связанные с личными автомобилями. На этом основании мы уже немножко с иронией и с такой улыбкой, немножко хитрой, слушаем рассказы про то, что вас горстка, а вообще пешеходов и всех, кто пользуется общественным транспортом, миллиарды. На этом основании их интересы мы будем считать приоритетными, а ваши по остаточному принципу будем учитывать. Вот мы теперь уже с иронией относимся к этим заявлениям и как бы говорим, ну так-то оно так. Только трошечки не так. Нас больше. Поэтому давайте нам... И вот тут мы уже начинаем требовать, что нам давать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте.
Да.
Меня Андрей зовут, Москва.
Очень хорошо, да, Андрей, скажите.
Вот, я хотел бы еще сказать самое важное, мне кажется, уважение друг к другу на дороге.
Да.
И когда едет водитель, который купил права, то не важно, какие полосы будут, какая дорога будет.
Ну, наверное, да. Ну, не знаю, нет. А если он автомобиль купил? Вот, как бы, я понимаю, что, о чем вы говорите, но с другой стороны. А если он купил машину? Как, нормально, что вот он едет там, как по-хамски? Мне кажется, это вопрос вообще не покупки прав. Потому что то, о чем говорите вы, приобретается вовсе не в автошколе и точно совершенно не на экзаменах, которые вы сдаете в автошколе. То, о чем вы говорите, приобретается, начиная с первых лет жизни в семье, потом во всевозможных увеселительных детских заведениях, в садах, в школах, потом гимназии, университеты, в общении, в обществе, и в том числе и в обществе пешеходов. Вот вы забываете, между прочим, что каждый водитель – это выкормыш общества пешеходов. Каждый водитель вышел из пешеходов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, а я к правой стрелке, которая на перекрестке должна говорить, добавлю такой момент. Да. Который мы наблюдаем каждый день, выезжая на МКАД, нужно, чтобы были нормально разгонные полосы, чтобы не приходилось. Да и на МКАД, и на третий транспорт, на везде, где выезжаем, направо, на, скажем так, на магистраль, чтобы не приходилось смотреть налево, то есть, чтобы это действительно была разгонная полоса, чтобы этот поток действительно двигался, а не то, что притормозил, посмотрел налево, да, точно никого не летит слева, и поехал, да. И следующий также за ним, и следующий также за ним. Это, по-моему, вообще несложно, и минимально затрат требует от города.
Есть такое дело. Да, хорошо, спасибо. Я уже прям начал конспектировать. Давайте, времени до финала часа не очень много. А предложений много. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Селот, Москва.
Да, Селот.
Мне кажется, вы знаете, что чудес не бывает. На самом деле, то, что умные светофоры, да, это все хорошо, но огромное количество автомобилей, которые ежедневно езжают в Москву, как бы, ну, оно же не уменьшится. Мне кажется, что нужно просто людям, которые хотят передвигаться, чтобы они передвигались все-таки больше на общественном транспорте, они тупо везли свою 1/5 точку, да, из пункта А в пункт Б, и готовы ради этого стоять в пробках. Мне кажется, это неправильно. Все-таки автомобиль, ну, в данном случае в Москве, я давно уже не передвигаюсь на автомобиле в Москве.
Но это чувствуется, это вот слышно по вашему посылу.
Что? Нет, я сейчас за рулем, мне буквально 5 минут доходить до школы, я ставлю, а дальше по Москве по работе. Я передвигаюсь исключительно общественным транспортом.
А почему в школу вы не возите ребенка общественным транспортом?
Ну, потому что построили микрорайон таким образом, что добраться, вот. Во-первых, у нас нет школы. Во-вторых, добраться только исключительно вот. Только на личном транспорте.
Ну вот, то есть, видите, да, есть такие жизненные ситуации. Вот у вас жизненная ситуация такова, что до школы, вы только до школы не можете добраться общественным транспортом, а дальше вам удобно. А огромное количество людей и дальше тоже неудобно. И я уже неоднократно говорил об этом, я о своем личном опыте могу говорить. Про общественный транспорт. Когда мне предлагают пересесть в общественный транспорт, я спрашиваю город и те, кто мне это предлагает сделать, с какого перепугу? Ну, а что я за это получу? Меня экология, по большому счету, не парит вообще. как и вас тоже всех. Не надо сейчас делать из себя Грету Тунберг и всех остальных. Вот эти и Леонардо Ди Каприо здесь сплошные развелись. Не надо, я вас умоляю. Никто вас вообще не парит никого, какое СО2 там выбрасывает ваш автомобиль на километр пути, сколько миллиграмм и все остальное. Не волнует в принципе. Все, экология не волнует никого. Не парит после нас хоть потоп. Поэтому... Значит, все, не волнует. Дальше. Мне говорят, но ведь там людей в общественном транспорте больше, они приоритетом должны быть. Тоже не парит. Все, у вас выделенные полосы есть, есть. Вы мне платные парковки сделали? Да, сделали. Дороги у меня забрали по полосе на многих магистралях, а на некоторых и выходные запретили на них выезжать, при том, что пустые магистрали. Забрали? Забрали. Окей, хорошо. Тогда что? Что вы предлагаете мне в качестве... бонуса или пряничка или морковочки какой-то, которую вы передо мной зайкой повесите, за которую я пойду в этот общественный транспорт. Почему он для меня должен быть привлекательным, общественный транспорт? А чтобы я ушел из своего автомобиля туда, он должен чем-то обладать, чем-то, он должен дать больше мне, чем мой автомобиль. Вы мне говорите, да, это очень быстро. Я многожды раз просчитывал маршрут по замечательным нашим планировщикам и вот этим вот этим поисковым системам, которые маршрут тебе планируют. Много раз. Каждый раз, как только маршрут мой выходит за пределы одной, ну, максимум двух линий метро, то есть когда я не так, что вот я сел на этой ветке и вышел на другой ветке, и больше того, сел где-то недалеко от метро и вышел так, что тоже там не очень далеко от метро. Вот как только маршрут мой грядущий вываливается за эти параметры, вообще, в принципе, не то, что разницы по времени нет никакой, а зачастую общественным транспортом дольше. Потому что когда мне нужно на рейсовом автобусе доехать до метро, потом сделать две пересадки, потом выйти и еще каким-нибудь автобусом доехать куда-то, потом, когда я просчитываю логистику, перепрыгивание вот этого через все эти пересадки, миллионы людей, которые будут совать мне в нос свои подмышки и своими каблуками оттаптывать мне ноги, и потом я смотрю на свой автомобильчик, на свой аквариум, свой замкнутый мир, в котором только я и мои запахи, если честно. Вот, и я делаю выбор в пользу автомобиля, да. А я не вижу достойных преимуществ общественного транспорта, за которые я должен туда пересесть. Кроме тех случаев, когда я прыгнул в метро, выскочил через две станции и тут же попал кому-то в офис навстречу.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 7 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины незаметно присоединяются. Женщины делают это... Не мужчины. И мужчины, и не мужчины присоединяются, делают это со всей очевидностью. Ну а сегодня мы просто обязаны что-нибудь эдакое вжарить. во знаменование 78-й годовщины... Нет, не Великой Октябрьской социалистической, а 78-й годовщины военного парада на Красной площади, который проходил ровно в этот день, в 41-м году, в Москве грядут глобальные перекрытия движения. Это было, не знаю. Ну, в общем, смотрите. О перекрытии сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения ЦОДД. Мы знаем эту организацию. С 6 до 13 будет перекрыт участок улицы Ильи... Нет, так не воспринимается информация, пока они вот это вот все. Ладно, давайте, детки, допойте. Нет, что-то у меня вот все сбивается. Все, поехали дальше.
Моторы.
Что-то там кис-кис заело у них. Так воспримется, наверное. Смотрите, сегодня, ну, как вы знаете, мы уже не чтим ни революцию, ни переворот, что бы это ни было. Что бы там ни произошло у них в октябре в Петербурге, потом в Петрограде, что бы там ни происходило, мы это... Уже не отмечаем, ребята. Я хочу вам просто сообщить на секундочку, чтобы вы абсолютно точно понимали себя и позиционировали себя в материи пространства времени. Вот четко здесь себя нужно позиционировать. Это мы больше не отмечаем. Мы не запрещаем, но и не отмечаем. Тогда вы спрашиваете, а что же перекрывать будут, для чего? Да, и для чего все вот это вот сейчас, наша родина, революция? Лично для меня, потому что я успел рикошетом пожить в той стране. Я появился на свет в той стране, жил в той стране, кушал ее мороженое, хлебобулочные изделия, отдыхал в ее пионерских лагерях, в ейную пионерию сходил даже. Не с первого раза, но удалось. До комсомола не дошагал. Комсомол меня не дождался. Вот, может быть, что-то такое у нас бы с ним и закрутилось. Нет, этого не случилось. Но я застал ее. Поэтому в наша родина революция, вот, собственно говоря, да. Но мы это все не отмечаем сегодня. Потому что все это мы отметили с нашими товарищами Мининым и Пожарским несколько дней назад, 4 ноября. Сегодня мы отмечаем, вспоминаем торжественный марш в честь военного парада, который состоялся ровно 7 ноября 1941 года. То есть, внимание, чтобы четко понимать смыслы, мы сегодня... вспоминаем и отметим годовщину парада, посвященного событию, которое мы сегодня не отмечаем. Но тот парад, который был посвящен этому событию, а именно революции Октябрьской, парад, посвященный революции, мы вспоминаем. И во знаменование того парада совершим торжественный марш на Красной площади. Понятно теперь, да? То есть мы отметим парад в честь революции, но не революцию. Почему? Потому что тогда парад был приурочен, да, к революции, но с того парада ополченцы, добровольцы отправились прямо на фронт. Это был 41-й год, 7 ноября 1941 года. Вот что сегодня мы с вами вспомним и отметим это торжественным маршем. Хотя я не исключаю, что найдутся политические силы и их приверженцы, которые все-таки считают, что праздничек. Это вы только что подключили сюда к моторам в 7.12. А вообще-то мы здесь уже второй час вжигаем. И в первом часе я провел голосование. Для вас сегодня праздник, для вас сегодня не праздник. 80% ответили праздник. 80% из тех, кто решил проголосовать ровно час назад, даже больше, в 6.04 я запустил это голосование. 80% ровно ответили, да, сегодня праздник. Какой праздник, бог его знает. Может быть, тоже вы вспоминаете тот самый знаменательный парад 7 ноября 41 года. Может быть, это. Может быть, день рождения у вас, как кто-то написал. Где у меня здесь? Вот. У меня сегодня день рождения. Доброе утро. Сергей Котов. Вот у Сергея Котова однозначно праздник. Каждый год 7 ноября Сергей Котов отмечает свое старение. Ну, в смысле... Без обид. Мы все это делаем каждый год. Так вот, вернемся же к ЦОДД, господа. Ну что в самом деле? С 6 до 13 будет перекрыто, то есть уже второй участок перекрыто, перекрыт участок улицы Ильинки от Новой площади до Красной площади. Перекроют Варварку от Старой площади до Красной площади. И площадь Васильевский спуск также перекроют. Ограничения будут действовать с 8 до 12 на участке Маховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы. Это я все к тому, что пока у вас есть еще возможность, вы либо вовсе оставьте автомобиль свой во дворе сегодня, не пользуйтесь им. На такси там можете рвануть, на каршеринге. Либо, если уже поехали, выберите какое-нибудь такое место, где вы пришвартуете свой автомобиль. И оттуда уже как-то там метрополитеном, еще чем-нибудь. Вот, значит, с 8 до 12 Маховая от Большой Никитской до Тверской улицы. Но и это не все. Также ограничения коснутся участка Петровки от Театральной площади дома номер 1 до Театрального проезда. Перекрытие будет действовать с 11 до 14.30. Теперь, суммируя все написанное и мною сказанное, можно вот что отметить. С 6 до 14.30 в центр Москвы на своем личном автомобиле, на такси, на каршеринге, на чем угодно, даже, пожалуй, на наземном общественном транспорте, появляться не моги. Не моги сюда ходить вот так вот по наземному, потому что будет много всего перекрытого. Сначала парад, потом, ну, помните, сначала поминки, нет, сначала аресты, потом свадьба, потом решили объединить, и в результате здесь будут ходить воодушевленные люди, что-то воодушевленное рассказывать друг другу, кричать даже, может быть. В общем, будет весело. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Игорь, Москва, ваш постоянный слушатель.
Спасибо, Игорь,
вот, очень поздравляю приятно. С праздником, не знаю, как кто к кому относится, но у меня фотографии с шариками на фоне 7-е. Число
да.
есть дома.
Да.
Звоню вам, собственно, Роман, по такому поводу. Я вчера крайне негодовал. Вот крайне по поводу дорожников, которые оставили незакрытым ливневку, в которую я удачно попал. Вот. Просто вчера еду. Место съезд со Звенигородки на магистральную, где заправочка «Лукойл». Вы должны знать это место. Там еще «Шкода-центр» недалеко.
Да, конечно, да.
Вот, еду я на заправку, думаю, после работы заеду, чтобы покормить своего коня железного. И просто там движение, два левых ряда налево поворачивают, и один правый прямо.
Да, это я знаю, да.
И просто еду спокойно, в районе 40 км в час, вижу, что лужи, не видно. И краем зрения уже в 2 метрах перед бампером вижу квадратную лужу. И просто такой силы удар. Я думал,
может, не дорожники, может, кто украл решетку?
Не-не-не, там просто вырезанный кусок квадратной ямы, который не успели залатать и ничего не поставили.
И
я
не
знаю,
ничего.
Что они там... Вот благо, что стоит хорошая защита
картера. Что с автомобилем?
Защита картера, композит, сделала свое дело. Ничего, но удар был такой силы. Честно скажу, был не пристегнут, потому что уже, ну... Собирался на заправку идти. Если был пристегнут, думаю, может быть, и подушки бомбанули бы.
По подвеске ничего нормально? Какой автомобиль, кстати, у вас?
Kia Cerato, но по подвеске колесо осмотрел вроде без дрыжи, но вот с утра сейчас фонариком снизу просветил, посмотрел. Защита картера, видно, что она отработала, но вот что по внутрянке сегодня буду загонять, смотреть.
Я понял. Спасибо за информацию. Есть ощущение, да, что вот, ну, вряд ли сегодняшнего дня там все это починили, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Вообще будьте осторожны. Так, поздно подключился. Это сегодня перекрытие? Да, Гогога, это сегодня перекрытие. Сегодня, 7 ноября 2019-го, вспоминаем 1941, 7 ноября, а кто-то вспоминает 7 ноября 17-го. А что для каршеринга, другие ограничения по движению, что на каршеринге можно проехать там, где перекрыто? Нет, Алекс, вы услышали все только наоборот. Я говорю, что вообще наземным транспортом, что каршерингом, что такси, что своим, не надо никуда ездить в центре Москвы, потому что все равно не проедешь. Так, да, что еще у нас здесь? Коллективная шизофрения. Не знаю, Победа 812-го тоже не отмечается и нет праздника, но при этом, если бы не было даты, нас бы тоже не было. Это упущение, конечно, я тоже абсолютно согласен с вами. И совет в филиях надо бы отмечать, и саму победу. Может быть, все дело в том, что просто как таковой победы, ну, там, не то чтобы она была ярко выраженная. Может, поэтому мы не отмечаем просто сдачу Москвы, а потом партизанское выдавливание Наполеона, ну и все так далее. Не знаю. Не могу найти костюм, как праздновать праздник, не понимаю. Это смешно, конечно. Ладно, хорошо, ребят, давайте вернемся, знаете куда? Давайте вернемся к теме, которая была затронута в финале прошлого часа. Я здесь уже суммировал. Сейчас все то, что было суммировано, выдам, и мы подведем... ну, какой-то по возможности итог, если это можно будет так назвать. А в чем сама, собственно говоря, тема, я напомню, потому что мне несложно.
Моторы.
Нас с вами посчитали. Аналитики составили топ-10 самых распространенных автомобилей в Москве. Мы, кстати говоря, так и не добрались до того, что это за автомобили. Остановились, и как-то обсуждение пошло после первого пункта этой аналитической выкладки, а именно после количества легковых автомобилей в Москве. 3 миллиона 700 тысяч штук. Опираясь на эти данные, я предложил нам, поскольку нас не так уж и мало в Москве, как нам пытаются рассказывать те, кто пытаются нас всех пересадить в общественный транспорт там, и все остальное, рассказывая, что вас маленькая кучка, вот такая, чадящая, вонючая, ну, в смысле, газовыхлопные, все вот это, маленькая кучка. А их, те, кто пешеходы и пользователи общественного транспорта, их миллиарды и миллиарды, их тьма тьмущая, а вас кучка маленькая, поэтому все для них, а для вас по остаточному принципу. Узенькие дорожки, парковки платные, выделенные полосы, камеры, вот это для вас. А для них пространство Москвы. На том основании просто, что их сильно больше. Сейчас мы видим эту статистику и понимаем, нет, их не сильно больше. Точнее так, нет, нас не сильно меньше. А если добавить к этим 3,7 миллиона автовладельцев еще и членов их семей, то окажется, что нас, ну, добрая половина, а то и больше. Вот. И поэтому на этом основании я предложил вам подумать, а что мы могли себе потребовать назад, вернуть? Вот верните нам. Вы сказали, нас мало, а мы вдруг увидели, что нас много. Поэтому верните нам что? Я вас спрашивал. Или давайте не возвращайте, а просто тогда мы хотим, чтобы было вот так. Просто потому, что нас заметное число нас, автомобилистов, владельцев автомобилей. Значит, парковки мы договорились не трогаем. Почему? Потому что парковки — это полезно. Парковки полезны и для пользователей общественного транспорта, для пешеходов, и для самих автомобилистов. Платные парковки — это полезно, да, потому что это структурирует парковочное пространство, это избавляет нас от колоссального количества проблем, заторов, связанных с тем, что там 2-3 ряда напаркованы или припаркованы там, где и без того проехать было сложно. В общем, парковки оставляем. Выделенные полосы. Но давайте согласимся частично с тем, что выделенные полосы – это тоже неотъемлемая часть современного городского транспортного ландшафта. Выделенные полосы – неотъемлемая часть в... Да почитай, во всех развитых странах с развитой дорожной инфраструктурой есть полосы, выделенные для общественного движения. Это нормально. Другое дело, что на эти выделенные полосы, ну, я бы пускал ночью, там, условно, ну, и пускал бы на выделенные полосы, ну, что жаться. На выделенные полосы я бы не делал исключения в выходные дни, а у нас есть полосы, куда в выходные уже нельзя заезжать, вот этих исключений я бы не делал. На выделенные полосы, ну, и еще можно было бы с ними поработать, но сам факт наличия выделенных полос — это нормально. Что еще дальше? Еще дальше, что мы еще хотели бы себе потребовать, на том основании, что нас много. Уже вот, стрелка направо, много я видел сообщений про то, что зачастую пробки и негодование связано с тем, что, ну, мы стоим, стрелка направо, стоим, хотя свободно можем проезжать, при этом не давить пешеходов, мы же нормальные люди, и при этом поворачивать направо. Вот этот аргумент... Что, дескать, ваше движение направо будет пересекаться с пешеходами, которые переходят дорогу, и вы начнете их тотально давить своими автомобилями. Не работает просто потому, что у нас и без того огромное количество перекрестков, где зеленый свет для автомобилей означает зеленый свет и для пешеходов. И мы и так с ними пересекаемся, и как-то мы их не давим постоянно. Ну, как, ну, нормально, научились мы с этим. Дальше. Разгонные полосы. Совершенно согласен. Такое вот просто поразительное отсутствие во многих важных местах разгонных полос приводит к тому, что зачастую мы получаем колоссальные такие очаги пробок, очаги скопления автомобилей, только потому, что нет действительно разгонной полосы при вливании, так, врезании транспортного потока одной магистрали в другую, невозможно вливаться плавно, не тормозя движение. Приходится врезаться в него прям практически перпендикулярно. Как это, к примеру, происходит на вот съезд Международного шоссе на Ленинградку. И таких мест много в Москве. То есть нужно проработать возможности разгонных полос. И больше того, возможности полос торможения. Потому что разгонная полоса — это хорошо, когда вы вливаетесь в большую магистраль. А когда вы с большой магистрали съезжаете куда-нибудь на второстепенную или просто съезжаете с нее, полосы торможения тоже нет. И именно с этим связано то, что мы в 3, 4, в 5 рядов поворачиваем направо куда-нибудь, съезжаем. Потому что нет достойно выделенной большой масштабной полосы или полос торможения. Так что полосы разгонные, полосы торможения тоже нужны. Новые дороги. Это от меня пункт, я настаиваю, что вот вы говорите, верните асфальт, кто-то сказал, и давайте, чтобы у нас снова были широкие дороги, зачем вы их сужаете? А я не хочу, чтобы были широкие магистрали, мне не нужны широкие магистрали, мне нужны новые дороги. Давайте так, все те полосы, которые вы отрезали от магистрали на Садовом кольце, на проспектах на каких-то, еще где-то, верните нам новыми дорогами. Новыми дорогами через промзоны, новыми дорогами через железные дороги, эстакадами, мостами, чтобы два колоссальных, гигантских района, схожие по своим масштабам со среднестатистическими российскими городами, такие как Алексеевский и, что там, Бабушкинский, еще как-то, они все въезжают по одной магистрали, все въезжают, а если пройти еще дальше за МКАД, то окажется, что там, ну, это вообще просто, ну, миллионы людей в одном направлении едут, и все въезжают по одной несчастной Ярославке, а потом по проспекту Мира. Все. Почему? Что, они идиоты? Нет, они не идиоты. Просто у них другой возможности нет, уйти некуда, есть только одна магистраль. И вот это одна из самых главных, на мой взгляд, бед. Это транспортная разрозненность огромных кластеров, когда одна-две аварии на центральных магистралях приводят к блокировке целого направления, там, юго-восточного, западного направления. Весь запад области и вся западная Москва стоит, потому что где-то 2-3 аварии случились в узловых местах таких. А объехать невозможно. Путей объезда просто нет физически. Вот новые дороги, это от меня пунктец, который я бы хотел, чтобы нам, на том основании, что нас все-таки много автомобилистов, нам тоже, этот, ну, если не вернули эти дороги, то учли это пожелание. Скоростной режим, бесконечное его изменение и бесконечное изменение рядностей. Это еще одно поручение, которое мы хотим дать властям. Что, ну, надо как-то вот поспокойнее, чтобы мы уже понимали, что мы только вот с этой скоростью едем, и чтобы бесконечное изменение рядности прекратилось, потому что это дополнительный фактор создания пробок. Там, где сужение, и даже там, где расширение, все равно там тоже создаются пробки. Доброе утро. Что забыли еще мы сказать здесь? Доброе.
Я хотел бы вернуть, не знаю, правда, как это вернуть, страх пешеходов, чтобы они боялись машин. Вот они прям выскакивают иногда, ну, то есть не боятся вообще теперь машин.
Мы разбаловали, мы вот этой нашей европейскостью того, что мы тормозим и все остальное, мы разбаловали пешеходов, они потеряли страх смерти. Ну, в смысле,
инстинкт самосохранения. Я бы вернул количество гаишников на трассу. Потому что вот ездил в Псков на выходные по работе. Ну, это кошмар, я вам честно, Роман, скажу. Я не знаю, там вот, конечно, я видел аварии, там по 5 человек, все, короче. Ну, там, если авария. Я теперь понимаю, почему. Потому что там так гоняют. Не знаю, я вот, правда, ездил и в сторону Питера. Ну, вот в сторону Пскова, я не знаю. Просто кошмар был.
Вы знаете, вот где и как гоняют, это, кстати говоря, тоже тема, да, которую нужно было бы обсудить. Пешеходы. Значит, что характерно, обнаглели пешеходы. Я думаю, что мы это сможем вылечить. Понимаете, проблема пешеходов в чем? В том, что, ну, не поставишь же у каждого перехода, пешеходного перехода по полицейскому, который бы бдел, правильно? А переходов много. А если они вообще без переходов это делают, а просто так перебегают? Значит, я думаю, что мы решим этот вопрос системой распознавания лиц. Потому что проблема привязать нарушение пешеходам к персоне, к личности. Правильно? А мы знаем сейчас, что уже тестируется система распознавания. Вот так вот мы на столбиках везде, в районах, где, ну, где видны очаги аварийности из-за пешеходов, где переходы пешеходные такие, где они пытаются зайцами на красный пробегать. Ну, просто система распознавания лица, которая моментально чик-чик. Иван Петрович Сидоров, пожалуйста, там 70 такого-то года рождения, адрес такой-то. Чик, и пришло письмо счастья пешеходу сразу, штраф с фотографией. Ну, правильно я понимаю? Ну, все, система распознавания лиц. Это будет работать с пешеходами, я думаю, что здесь не так уж и много осталось времени, пока это станет реальностью. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Рома, это Саша Эл. Смотрите, я бы еще вернул... Очень желательно это парковки в районе Садового кольца, особенно с внутренней стороны, там есть тротуары, вот, допустим, где район Садового Черногрецкой, да. По 10 метров. Для чего они там нужны? На скейтборды, чтобы кататься, соревнования. А машину припарковаться нет. Сделайте платные, пусть. Вот я приезжаю к партнерам своим, а там припарковаться просто физически нет.
Да, давайте вот делать? Там, ну, по 500 рублей, а то и по 1000.
Да, да.
1000 рублей за час.
Я бываю партнер, 5 минут, 10 минут, ничего страшного. Да. Заплачу там, да, 50 рублей и пойду спокойно, абсолютно, никому не мешает.
Согласен.
Тогда поперек машины можно встать.
Согласен. Я бы даже сказал, что это, в общем-то, некий даже саботаж городского бюджета. Некий саботаж. Ведь недополученные деньги – это упущенные деньги, правильно? По 1000 рублей час парковочное место. Вот в таких местечках. Все, вы уже нас напугали. Мы уже поняли, как вы умеете это делать. Что вы умеете делать так, что вообще не то, что припарковаться, остановиться дольше 10 секунд нельзя. Все, мы уже научились. Теперь давайте сделаем парковочные карманы. И по штуцеру начнем снимать с каждого кармана за час. И всем хорошо. И у водителей есть возможность быть зайчиками, парковаться по правилам. А бюджет вы какие? Деньжище. Реки деньжищ потекут просто.
Моторы.
Так, серьезная пробка на Знаменке. Есть ощущение, что сбили пешехода. На трассах нужно больше камер на среднюю скорость, законопослушным страшно. Так, и белый асфальт надо делать, как в Америке, чтобы пешеходы на контрасте отличались, а не так, как у нас пешеходы сливаются с асфальтом. Ну, это, да, есть такая проблема. Так, хорошо, все, пешеходы обнаглели с этими поручениями для наших правителей, городоуправителей, покончено. Мы выяснили, что нас 3 миллиона 700 тысяч автовладельцев в Москве. Также понятно, что сейчас 479 тысяч 250 55 автовладельцев решили таки воспользоваться инфраструктурой транспортной московской. Не все из них, конечно, жители Москвы. Большинство из них приехали из Подмосковья. Я напомню, что 3,7 – это столичный автопарк. Но, насколько я понимаю, столичный имеется в виду именно только московский, без Подмосковья. 22 720 сейчас автомобилей такси на дорогах, 23 949 каршеринг. И 29 километров в час скорость движения в центр, 46 километров в час скорость движения из центра. Напомню, сегодня 7 ноября. На Красной площади пройдет марш в честь парада, в честь, но не революционного парада. То есть пройдет марш в честь парада, в честь революции. Вот так вот. Но прямой связи между революцией и сегодняшним маршем не будет. Она будет опосредованная. И поэтому в центре Москвы уже с 6 утра действуют перекрытия на некоторых улицах. И далее эти перекрытия будут прибавляться. Поэтому сегодня в центральную часть города, ну, во всяком случае, в пределы Бульварного кольца, на автомобиле лучше не въезжать. Давайте же дойдем все-таки до качественного состава московского частного автопарка. Мы выяснили его количественный состав. 3 миллиона 700 тысяч. Теперь качественный состав. Что за автомобили у нас здесь с вами в Москве? Да. Самым массовым, распространенным автомобилем, самой распространенной моделью в Москве аналитики Автостата называют Hyundai Solaris. Вот что. Главный автомобиль. Если бы пришлось нарисовать портрет среднестатистического московского автомобиля, этот портрет был бы до степени смешения похож на Solaris. А если вообще так собирательный образ создавать, то в нем, в этом автомобиле среднестатистическом московском, был бы Солярис главный, ну, вот внешность его прослеживалась бы. Ford Focus, Kia Rio, потом Skoda Octavia, Volkswagen Polo, ВАЗы всевозможных версий, даже включая Жигули, и 2107, и 2106, паркетничек Nissan X-Trail, в Nissan не согласились бы с этим, сказали бы, что это внедорожничек, но уж как минимум кроссовер. Nissan X-Trail и ВАЗ-2105, Toyota Camry, ВАЗ-2104. Вот первая десятка. Solaris, Focus, Rio, Octavia, Polo, 2107, 2106, X-Trail, 2105, Camry, 2104. Это самые распространенные автомобили Москвы. Solaris занял первое место только благодаря такси. Не знаю, Виктор, вот я бы так не был в этом уверен, потому что не думаю, что все те Solaris, что мы видим, это все автомобили, находящиеся в частных руках. А речь идет исключительно о частных, насколько я понимаю, автомобилях. А может и нет. Ну, понятное дело, что, ну, ясное дело, да, что много солярисов в такси работает. Где, а где Оптима? Оптима стоит в дилерском центре, продается, все хорошо у нее. Я не вижу вообще, в принципе, дальше списка автомобилей, вот это первая десятка, а где остальные? А где остальные, не знаю, может быть, по данным аналитического... Сейчас я попробую зайти в корневую новость, в саму корневую новость, база данных, расчет рынка. Извините, не вижу. Ну вот дальше, ну где-то там Optima есть, наверное, фигурирует, безусловно, но я не вижу этих данных по Optima, поэтому так аккуратно буду считать, что она где-то там. Все, дальше. Откуда Жигули? Не вижу сейчас вокруг ни одной машины. Мрррр, написал это сообщение. Мрррр. Все дело в том, что вы смотрите на автомобили, которые сейчас идут в трафике, а мы говорим об автомобилях, которые зарегистрированы в Москве. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Ну, я вообще тоже хотел сказать, доброе утро, хотел тоже сказать про ВАЗы. Я вот, например, ВАЗов сейчас практически на дорогах тоже не вижу. Даже вот езжу на оптовый рынок, где в основном там заправляют ребята из наших дружественных республик. Там они давно уже на ВАЗах никто не ездит.
А котов и кошек видите в Москве?
Котов вижу.
И кошек.
Ну и кошек, и да. Кошек, вот гуляющие кошек, вдоль домов видно, на самом деле. Но их немного, но есть.
В спальных районах. Вы представляете, я на Озерко, в Озерковском сегодня встретил кошку. Прямо вот в Замоскворечье.
А вы хотите сказать, что в центре можно ВАЗовскую пятерку и семерку?
Я думаю, что ну, это примерно как кошки и коты. В смысле, их нет, мы их не видим, но вообще, если статистически бы всех отловить и пересчитать поголовно, это были бы десятки тысяч, а может быть и больше.
А вы знаете, Роман, те, которые стоят сейчас на учете, я думаю, их давно уже вживую нету просто.
А зачем же они стоят тогда? Выплачиваются транспортные налоги, копятся за них.
Налог я тоже. Вот я знаю, что моя вот самая первая копейка, угу, которая у меня была лет 25 назад, она как бы за мной не числилась, мне тогда ее дали генеральную доверенность. И я знаю, что она числится за хозяйкой до сих пор.
Ну вот видите, смотрите, кто же тут написал, секундочку? Виктор, вот Виктор пишет: ВАЗы берут подростки для дрифта. Я в этом году оформил на себя две машины ВАЗ-2106. Видите? То есть они напротив в фаворе сейчас. Это уже такая специальная штучка. Другого автомобиля лучше для дрифта ты и не сыщешь, тем более для тренировок. Хорошая развесовка, задний привод. Не жалко вообще его, в принципе. Дай ему моторчик нормальный, оборотистый. Под шама немножечко с подвеской. И вот тебе, пожалуйста, дрифт-капсула готова. Весты с грантами уже внешне в глаза не бросаются. А так-то да, ездит. Забыли, что Ларгус это тоже ВАЗ, пишет Серый Волк. Нет, не забыли. Самые покупаемые автомобили на дорогах нет. О чем это говорит Дмитрий Алекс? Я не знаю. Самый покупаемый автомобиль не по Москве, нет, в России. Если вы говорите о продукции АвтоВАЗ, то это российская статистика. Я же сейчас даю московскую статистику. Но давайте еще к одним статистическим данным. Аналитики Национального рейтингового агентства совместно с экспертами Ранхикс и НИУВШЭ провели исследование и составили рейтинг регионов по уровню риска попадания в ДТП, а также разделили российских водителей на несколько категорий по стилю вождения. Как бы вы охарактеризовали свой стиль вождения? Можно вас спросить? Давайте для начала. Так, секундочку. Новое. Три. Нет, я хочу три. Да. Смотрите. Надо как-то определить три стиля вождения. Давайте определим. Ботан. Он же баклажан. Баклажан. Овощ. Это стиль вождения такой. Это будет первый. Второй. Норм-чувак. Норм-чувак такой. Норм. Ну, норм. Ну, в смысле, нормальный. Ну, норм. Ну, как бы среднестатистическая норма. Да. И потом... Джигит Шумахер. Шумахер. Вот. Шумахер. Джигит Шумахер. Ботан, он же баклажан. Норм, чувак. Или Джигит Шумахер. Кто вы, скажите? Вот вы кто в этом списке? Смотрите, какая история. У нас же здесь не детский сад и не школьная линейка, когда я сейчас вас вызову, если вы ответите как-то так, вот я вас вызову и скажу, вот посмотрите на него, давайте обрушим на него наше порицание общественное. Давайте общественно его порицать станем. Честно, мы такие, гаденый. Нет, здесь, ну, вы просто сами себя характеризуете, сами же для себя. Может быть, впервые в жизни вы задумаетесь об этом. Если по-честному ответить, вот как будто сами себе отвечаете. Не надо нам всем, сами себе ответьте. Опишите свой стиль вождения. Вы ботан или баклажан. Ну, то есть вы тот, кто идет в разрешенной скорости. Если 60, значит 60, ну, может 65. Ну, такой зеленый, вы уже начинаете притормаживать. Так едете, зеленый, что-то подозрительно долго горит, надо уже чуть притормаживать, так вот. А когда он начинает переключаться на желтый, вы уже в пол останавливаетесь. Вы никогда на желтый не проедете. Ну, такой вот, ну, ботан-баклажан. 134, 21, 35. Вот это вы. Норм-чувак. Ну, нормальный. Нормальный с нормальными человеческими проявлениями. Не тормоз, но и не Шумахер. Ну, нормальный. 134, 21, 36. Джигит Шумахер, вот это про вас. Любой светофор, особенно автомобиль, который почему-то у стоп-линии остановился вместе с вами наравне, это что, вызов мне? Да вот как, ну, вызов? А еще, если он до этого тебя как-то обогнал где-то на пути к этому светофору, ну, здесь батл неизбежен, конечно. Вы должны быть первым на светофоре, вы должны быть первым у следующего светофора, вы должны быть первым в повороте на стрелку, и никто никогда перед вами не проскочит. Вот это, ну, такой вот, прям вот, да, на пределе всегда все. Все всегда так, как будто в последний раз. 134, 21, 37 тогда. Джигит Шумахер, вот кто вы. Слово «джигит» здесь я никак не окрашиваю ни регионально, ни эмоционально, ни национально. Это просто, ну, мы, не знаю, я из советского прошлого еще так вот, таких резких парней, все, мы джигит. Шумахер, не нравится джигит. Ну вот Шумахер такой, условный, да. Вот вы любите всегда на пределе, чтобы выбрать эмоционально и по скорости все окончательно. 134, 21, 37. Такой четкий норм чувак. Нормально все, вот спокойненько, без закосов в любую сторону, в сторону тормоза или в сторону Шумахера. Вот это вы, 134, 21, 36. Ну и, наконец, ботан-баклажан, 134, 21, 35. Еще раз призываю вас, ну, в голове в своей оформите иначе варианты. Назовите себя не ботаном-баклажаном, а чрезвычайно рассудительным, спокойным водителем, если хотите. Ну, это первый будет вариант. 134, 21, 35. Ну и так далее. Голосуйте путем просто дозвона на один из представленных номеров через 4 495 год. Как уточняет РБК, исследование проводилось с помощью телематических устройств компании какой-то. Они были установлены на 14 тысяч автомобилей по всей стране. Застрахованные автомобили были по КАСКО. То есть владельцы автомобилей сами согласились. И тем интереснее исследование. То есть, прикиньте, владелец автомобиля страхует свою тачку, и ему говорят: ну, мы вам тут вот сейчас устройство поставим, оно будет считывать у вас интенсивность ускорений, интенсивность торможения, данные вот по времени, сколько вы за рулем проводите, скорость вашу, вот это вот все. И он такой: да, нафига. Им говорят: ну, зато потом вы получите скидку там, на КАСКО, все вот это, вот вы нам будете данные собирать, а мы вам скидку. Такой: ладно, окей, норм, давайте. То есть ставят это устройство на автомобиль. И чувак начинает вжигать по полной программе. Просто вот вжигать окончательно. То есть, понимая, что на автомобиле стоит телематика, которая считывает его поведение, начинает вжигать. Это запредельно прикольно, мне кажется. Так вот, 14 тысяч автомобилей были оборудованы вот этими телематическими устройствами, собирали данные по скорости, ускорению, торможению, время за рулем. Анализ усредненных данных, собранных во втором квартале 2019 года, позволил распределить федеральные округа в отдельные регионы и отдельные по уровню аварийности. Бальная система была каждому присвоена. Итак, самым безопасным федеральным округом эксперты признали центральный. Далее, Сибирский, Уральский, Южный, Северо-Западный, Приволжский замыкает список Северо-Кавказский и Дальневосточный округа. Если говорить об отдельных регионах, самым безопасным аналитики признали Омскую область. Еще недавно кто-то из вас ругал здесь Омск за дороги и вообще там вот это все. Не то из-за того, что они уж совсем отвязаны, отстойные дороги в Омске, Омской области, либо просто другие люди. 86,7 балла, наверное, из 100 баллов набирает Омская область. Следом Новосибирская, Самарская, я сейчас вспоминаю. А там камер очень много. Вот прям очень много в Самаре. Может быть, поэт с этим связано? Вот из Самары в аэропорт Самары прилетаешь, и потом в Тольятти едешь, тебя везут на машине. И трасса хорошая, новую трассу сделали, вот все это. И очень много камер, и очень много полиции просто так стоят. Может, поэтому. В общем, Самарская область. Дальше что у нас? Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Костромская, Москва. Только здесь появляется Москва. Внимание, вот только сейчас. 85,2 балла. В нижней части рейтинга оказались с наибольшим риском попасть в аварию. Чечня, Ингушетия, Забайкальский край, Оренбургская область. Это к вопросу о том, что вы сейчас скажете. Ну, понятно, горячие парни на Кавказе. Все вот это вот. Автомобили, как правило, мы знаем. Приворушки там очень в ходу, да. Ну, вообще, отечественный автопром, все это дело. То есть, автомобили с не самым высоким уровнем безопасности, как активный, так и пассивный. Ну, и вот результат. Но тогда под ваш анализ странно попадает Забайкальский край, Оренбургская область и Ленинградская область. Ленинградская. Тоже там же, в числе самых аварийно опасных. А также Челябинская область. Авторы исследования отмечают, что качество вождения в регионе зависит от уровня жизни населения, доли дорог с твердым покрытием, а также риск попасть в аварию связан с уровнем урбанизации, показателем протяженности дорог, уровнем безработицы, уровнем обеспеченности жителей региона, общественным транспортом. Вот о чем говорит нам это исследование. На своем личном опыте могу сказать, что я на Кавказе бывал в разных регионах, в разных совсем. И Карачаево, и Черкесия, и рикошетом Ингушетия, даже как-то там было в основном, и много езжу по дорогам Кабардино-Балкарии, там, Ставропольский край, ну, все, что связано с дорогой туда, и все, что связано с дорогами там. Там это в основном Кабардино-Балкария. И могу сказать, что отличается, конечно, стиль вождения, отличается стиль вообще коммуникации водителей там И я не рискнул бы сейчас заниматься анализом, действительно ли это связано с твердым покрытием дорог, с уровнем урбанизации, с показателем протяженности или уровнем безработицы. Вот с чем конкретно это связано. Потому что в лоб мне спокойненько, с завидной с такой вот настойчивостью вылетали как и GLS-ы, Mercedes-ы, Lexus-ы, LX и другие большие дорогие внедорожники, так и калинушки с приорушками. Совершенно спокойно вылетали в лоб. Поэтому не знаю я вот там по уровню состоятельности или образования, или еще там твердых дорог, не знаю. Совершенно одинаково спокойно выходили разной степени достатка люди и разной степени стоимости автомобиля. Завидной регулярностью. Я бы так сказал, что постоянно. То есть это такой стиль вождения. На слабо называется стиль Гастелло. То есть на слабо. Кто у нас вот сейчас окажется слабее и сдвинется на обочину? Слабее всегда оказывался я. Может быть, поэтому все еще здесь с вами я и общаюсь в эфире. Ну, не исключено, что так. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Утро доброе, Роман. Ну, немножко про дороги. Большой да. Академический и Коптевский светофор не работает. Mm-hmm. Пересечение. Там народ разбирает.
Ну, 32-10 мы помним, да? 32-10.
Да, ну, это да. А вот на Василевского деревце упало прямо на дорожку, машинку зацепило. Mm-hmm. Вот, то есть тоже не очень хорошо.
Я понял. Скажите, а про безопасность дорог, как бы мы, что мы должны вынести из этого рейтинга?
Да вы знаете, наверное, все-таки качество дорог у нас. Вот их ширина, потому что у нас, ну, много очень дорог таких, где вот именно едешь, так особенно в темное время. Многие боятся. У меня товарищ, он как-то так его вынесли с дороги, угу. Он после этого стал ездить только в светлое время вообще.
Есть такое дело. Вот Танти пишет, давненько вы были, сейчас такого почти нет. Ну, как сказать давненько? В июне. Давненько это? Ну, уже несколько месяцев прошло с тех пор, как я последний раз был на Кавказе. Причем так обстоятельно был, там, на 10 дней, и все 10 дней провел за рулем, разъезжая по республике. И в Приэльбрусье гоняя, и на водопады Чигинск. Ну, вообще, везде там был. И путь туда у меня тоже был за рулем. Я туда ехал. Поэтому, может быть, давненько, а может быть, и не очень. Совершенно справедливо замечено про дороги. Я думаю, что если физически, то есть все такие тревожные, экстраординарные события, которые происходили у меня на кавказских дорогах, были связаны только с тем, что у ребят во встречных потоках физически, во-первых, была необходимость с их точки зрения выезжать на встречку, потому что перед ними ехал старик Пропердыкин какой-то местный, ну что, тормоз какой-то, и ему, конечно, хотелось бы ехать быстрее. И вот, то есть, во-первых, была необходимость обогнать, а во-вторых, была возможность обогнать, выехав на встречку. И поэтому всегда тревожно. И поэтому, поскольку у меня есть там знакомые, хорошо знакомые и в силовых структурах, и в прокуратуре, и мне говорят, что это один из главных бичей, вообще одна из главных проблем, это лобовые столкновения, после которых все трупы региона. И при том, что это одна из главных проблем, при этом у людей есть и желание, и возможность всегда выезжать навстречу. А если бы была такая дорога, где разделитель жесткий между встречными потоками, так такой бы возможности не было. А не было бы возможности, так и не выезжали бы, правильно я понимаю? Поэтому здесь можно и темперамент, и стиль вождения говорить о темпераменте, и о качестве дорог, покрытия дорожного, и про уровень урбанизации, и про показатель безработицы, про все про это можно говорить, как о факторах аварийности. Но на самом деле я бы про все про это стал бы говорить только после того, как у нас не осталось бы дорог, где физически можно выехать навстречу. Вот когда их не осталось бы, а мы бы там бы, в этих регионах, все равно придумывали бы способы себя убивать и всех окружающих, вот тогда нужно было бы говорить уже про какие-то иные факторы. Потому что сейчас, я думаю, фактор один. Это инфраструктура дорожная. Она такова, что есть возможность совершать подобного рода аварии. Основная смертность, конечно, и вот там, в тех регионах, это вот ровно из-за того, что дороги такие. позволяют это делать. Ну что ж, я остановил голосование. Спасибо большое. Оно было массовым. Как я и предполагал, конечно, большинство у нас норм, чуваки. Норм. Норм. Такой среднестатистически нормальный парень. Без заездов в тормозов, ботана и не Джигит Шумахер. Нормальный чувак. 75% таких. 75%. И примерно поровну как ботанов, так и джигитов. 13% ответили, что вот, ну, я-то вообще по стилю вождения автомобиля баклажан. Я-то баклажан вообще-то. Это 13%. 12% сказали про себя Джигит Шумахер. Вот я такой, который выбирает все. Дай мне 700 ньютон-метров крутящего момента в автомобиле, и он у меня, гад, все время будет идти с этими 700 ньютон-метров крутящего момента, вырывая куски асфальта, выгребая их просто отсюда, свежеуложенного асфальта, потому что вот это вот мой стиль вождения. Примерно поровну, видите, как у нас? Вот так распределяется. И я почему-то думаю, что это совершенно справедливое, законное и более того, фактическое распределение стилей вождения по... Ну, во всяком случае, по Москве. Окей? Да, поехали.
Моторы в движении.
Ну, точнее, как поехали? Я бы сказал, приехали уже. Сегодня, смотрите, у нас 7 ноября. Сегодня у нас марш на Красной площади в честь парада, в честь революции. Революцию мы не вспоминаем, но парад 41-го, который, в свою очередь, был все же в честь революции, но этот парад мы вспоминаем, 41-го. Поэтому сегодня будут введены, активированы перекрытия. Или что они делают? Реализованы. Они будут воплощены в жизнь, эти перекрытия. Уже с 6 утра в центре начинают перекрывать. Маховая, Большая Никитская, Тверская, Ильинка, Новая площадь, Красная площадь, Варварка, Васильевский спуск, Театральная площадь, Театральный проезд, Петровка и вообще все, что в центре, все, что в центре. До 14:30 так или иначе будет перекрыто, а значит и вокруг тоже все будет очень тяжело. Так что, ребят, сегодня не выбирайте маршруты объезда, а сегодня просто выбирайте транспортные средство такое, которое позволит вам как бы без транспортного средства оказаться в центре. 563 тысячи автомобилей сейчас на московских улицах. В начале программы 2 часа назад этих тысяч было 151. И если говорить о баллах, этих баллов 4. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.